Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 июля, пятница. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политик Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир. Телефон работает. Можно через СМС-портал писать, через Телеграм, через сайт и через Твиттер. Вы следите за судьбой Павла Астахова?
Ну, я много за чьей судьбой слежу, но вынужден за его следить.
Но когда вы говорите, ну вот учитывая, что вы многодетный отец, почему вот вы вынуждены следить за судьбой Астахова? Это неинтересно, это не ваша тема.
Ну, во-первых, мы с ним знакомы, то есть еще по адвокатскому прошлому его, там он передачу вел на РЕН-ТВ, по-моему.
Была такая.
«Три угла» называлась. Сейчас с ним периодически пересекаемся, как бы. Но почему за ним приходится следить? Потому что время от времени господин Астахов что-то такое говорит, и потом все начинают, кто-то в ужас приходить, кто-то там ржать. Он такой человек, вот, как бы, с удивительной способностью ляпнуть что-то не вовремя и, значит, не к месту.
Но заляпнуть не увольняют ведь. Увольняют же за дела. А ну, тут получается, знаю, что вот тысячи людей меня подписывают какие-то петиции.
Знаете, у меня другой товарищ тоже, там еще по физтеху, Дмитрий Зеленин. Вот он был себе губернатором Тверской области.
Это у которого была тарелка.
Да, в Твиттере я опубликовал, значит, фотографию червяка на приеме в Кремле. Его тоже. И все бывает в судьбе.
Нет, ну, понимаете, все бывает, безусловно, но сейчас все, создается такое впечатление, что общество, оно прямо, что называется, кушать не может, прямо хочет, чтобы Астахова уволили. Почему?
Ну, не все общество, я думаю, 95% населения России, в общем, как бы совершенно все равно, они не знают, кто это такой, но та часть общества активная, особенно либеральная, которая, скажем так, сильно не любит так называемых защитников детей, из числа депутатов, там типа Яровой, Мизулина, и в том числе уполномоченного, они сильно их не любят, потому что защита детей очень своеобразная. То есть, в частности, одна из мер по так называемой защите детей, именно запрет усыновления там иностранцами больных детей, мне кажется, это защита не детей совсем ни разу. И вот эта часть общества, которая не любит вот такие законы, не любит все это, а также, ну, Астахов же тоже постоянно говорил, что там вот там за границей все ужасно. Вообще интересная вещь, вот, как за границей, к сожалению, бывает такое, гибнет российский ребенок по вине родителей, или даже его родители приемные убивают, такие ужасные случаи были, Астахов включается. Но вообще-то, как у нас в стране что-то такое происходит, но как-то он не очень включается, а если включается, то неудачно. Вот. И именно поэтому его эта активная и так в целом оппозиционно настроенная часть общества действительно не любит. Но поскольку именно эти люди и есть главные писатели в Фейсбуке, ВКонтакте, и там
и нас, средствах массовой информации. Да, и, ведь об этом и много СМИ, говорят и в прессе.
Ну, у нас и пресса такая.
А, в этом смысле. Ну, вот 692-й спрашивает, Астахов профессионально работал? Вот с вашей точки зрения.
Ну, понимаете, там же профессия омбудсмена, вообще, ну, как бы защитника прав там, и в том числе по правам детей, это профессия, требующая, по большому счету, просто общественного веса, чтобы ты что-то сказал такое или что-то написал, и реагировало местное начальство. В этой части он справлялся. Как юрист, Астахов неплохой, адвокат довольно успешный. Вот. Но еще раз говорю, тут на эту должность можно было бы поставить, например, замечательно, как, ну вот, у нас же есть активисты общественные, которые много работают в детских домах, да? Ну вот, лечат больных детей. Такие люди вполне могли бы работать, потому что там профессия юриста не очень существенна для этой работы. Более существенно, чтобы ты реально любил детей, реально имел влияние для того, чтобы решать проблемы.
Владимир Казаков тогда более, так сказать, персонально ставит вопрос. Вы бы доверили защиту своих детей Астахову?
Я защиту своих детей доверяю только своей жене, кроме себя самого.
Да, ну кроме вас и вашей жены есть государство, которое так или иначе смотрит за вашими детьми.
Слушайте, знаете, я как-то особо, к счастью, я не особо замечал, чтобы государство присматривало за моими детьми, не считая того,
что... В вашем регионе,
что,
насколько я понимаю, это Оксана
садик.
Пушкина.
Вот, вы знаете... Оксана Пушкина как-то мне больше запомнилась как телеведущая, честно говоря. Как,
то есть детей ваших, знаете, она еще не защищала.
Моих детей она пока не трогала, и слава богу, слава богу.
Тогда, Виталий 44-й, более общий вопрос, но все-таки ваше личное мнение. Так Астахов должен уйти или нет?
По-моему, да.
Почему?
Ну, потому что человек, который... Во-первых, он слишком политизирован был. Ну, то есть он постоянно выступал, я как бы с ним пересекался в передачах. Логика выступления такая. На Западе нашим детям ужасно плохо, а у нас в стране им ужасно хорошо. В смысле, наоборот, хорошо, да? Ну, я согласен, что лучше на родине быть, но бывают такие ситуации, когда, скажем, к сожалению, на родине ребенок обречен там остаться инвалидом или погибнуть, а там его могут вылечить. Такое бывает, знаете, иной раз. И он был слишком политизирован, слишком как бы вот использовал тему детства для какой-то политической истории. Мне кажется, это неправильно. Вот еще раз говорю, если бы вот я был президентом страны, и у меня была бы задача назначить уполномоченного по правам ребенка, я бы смотрел не на политиков, не на адвокатов, не на юристов, я бы смотрел именно на тех людей, которые всю жизнь помогают больным детям, да, помогают детским домам. Вот как-то так бы смотрел. Возможно, на педагогов каких-то, ученых. Ну, вот куда-то вот сюда смотрел бы. А Астахов, он слишком политизирован и, значит, ну и как бы так помягче выразиться, он очень красивый мужчина и любит это демонстрировать всячески. Умный, красивый,
успешный. А у нас не положено.
Да не то, что не положено, должность. Слушайте, ну, смотрите, уполномоченный по правам ребенка — это человек, который должен, ну, не знаю, вот доктор Рошаль, например, на мой взгляд, был бы лучше. То, что он как бы заходит в палату, да, и дети проникаются к нему доверием, там, да, особенно после ужасной этой трагедии, да, на озере. И дети как-то, там, не знаю, обнять ребенка, пожалеть, что-то профессионально спросить, может быть, как-нибудь, тут не болит, там не болит, да. А он заходит и говорит, ну, как, поплавали, нормально. Но это вот что-то вот это в голове что-то... Вот
потом он же предложил еще отправить их на Черное море.
О, Господи, все, я больше не... Можно больше не будем про
него говорить? Хорошо, давайте, давайте тогда. Но 757-й смешно-то, понимаете, вот... Ну, тут ржака еще и в том, что на его место прочат Мизулину. Ту, которая запрещает бэби-боксы, с такими деятелями нам и врагов не надо.
Я уже там... про Мизулину все сказал.
А не надо про Мизулину говорить. В принципе, это же система такая, поэтому если уволишь Астахова, придет кто-то, кто будет точно так же выполнять эту работу, разве
да
нет?
Да совершенно не обязательно. Вот у нас недавно уволили председателя Мособлсберкома, я все о своем, господин Вильданов.
Ну, хорошо,
Вильданов,
Вильданов, да? Уволился, а что другой вот. Будет другой?
А вот посмотрим, кто будет.
Ну, так посмотрим и увидим.
Вот я вас уверяю, будет человек, который будет по-другому организовывать выборы на огромной территории Московской области.
Просто потому, что команда была?
Ну, просто потому, что сейчас берут человека, про которого известно, что он обеспечит честные выборы, я так выражусь.
То ну, есть давай... вы-то уже знаете, кого берут.
Я дождемся, давайте.
Хорошо. Тогда 424-му ответьте, нужна ли, в принципе, эта должность? Мы сейчас не про председателя областного избиркома, а про уполномоченного по правам детей.
Ну, она зависит от человека. При хорошем активном общественном деятеле, который реально любит детей, о них беспокоится, польза будет большая.
Хорошо, и все-таки к Астахову возвращают наши слушатели.
Может, хватит про Астахова? Ну, что мы обсуждаем вот эту ерунду, а?
Ничего себе.
Ну, реально.
А, нет, подождите. Хорошо, вот вы называете эту историю ерундой.
Это не история, а ерунда. Бессмысленно обсуждать господина Астахова. Про него все уже все поняли давно.
А зачем тогда эти 150 тысяч подписей?
А затем,
ну, если они все
именно,
это поняли.
Именно за тем, что про него все уже все поняли. Я тоже эту петицию готов подписать, не вопрос.
Но не подписали.
Вот, но технически времени не было.
Хорошо, это Борис Надеждин, 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Теперь про чиновника бывшего, Эраст Матаев. Вы слышали это имя? Вы видели человека, который проехал по Новому Арбату?
И одно могу сказать. Очень хочется, чтобы девушка, на которую он наехал грубо, ну, в смысле, не на автомобиле наехал, а телефон там выбил и так далее. Ну, кто не знает, гражданин Матаев, помню, да, фамилия?
Да, Эраст Матаев.
Матаев. Гражданин Матаев ехал на семерке БМВ по пешеходному Арбату. Угу. И когда, так сказать, очумевшие граждане...
Не за рулем, нет.
Ну, неважно. Он сидел в этой машине, это была его машина с водителем. Естественно, на семерке БМВ крупные чиновники ездят с водителем обычно. Вот, и когда, значит, совершенно обалдевшие граждане начали его фотографировать на сотовые телефоны... Ну, слушайте, вот представьте, Арбат, да, пешеходный там. Ну, все понимают, о чем я говорю.
Ну, старый, тут все... Да. Старый Арбат, старый скажите, Арбат, старый,
да.
Арбат.
Там машин-то нет. Угу. Вот, там толпы людей ходят, всякие там выступления, ларьки там, значит, ресторанчики, кафешки, вот. И совершенно обалдевшие граждане стали его там, естественно, снимать на телефоны, потому что редко такое увидишь.
Ну да.
И я наснимала, эта девушка, он подскочил, выбил телефон, вот, собственно, что произошло.
Ну.
Значит, я бы хотел, чтобы его реально посадили на 5 лет, точка.
А вот теперь объясните, почему? Тогда получается, что каждый человек, который случайно или не случайно выбьет у вас из рук телефон, должен сесть на 5 лет, что ли?
Подождите.
Ну, подожду.
Человек нарушает правила дорожного движения в циничной, грубой форме.
Это водитель. Это водитель. Ничего. В данном случае мы обсуждаем конкретного человека.
Послушайте еще раз.
То есть ты виноват, что кушать, хочется мне кушать, я тебя по телевизору видел.
Дело в другом. Чиновник, даже не важно, что он там бывший, не бывший, просто какой-то
советник
человек.
Советник на каких-то общественных
началах. Какой-то началов. Человек.
Так.
Да. А с водителем на семерке БМВ, хотя хоть бы и на «Жигулях», неважно. Едет по пешеходной улице, и эта улица называется Арбат.
Да.
Люди начинают ему делать замечания. Что же вы делаете-то? А он начинает выбивать у них из рук телефоны. Угу. Вот этот человек должен сидеть.
Нет, за то, что выбит телефон, человек должен сидеть?
Нет.
Или за то, что его водитель едет по Арбату? У нас получается странный подход к законам.
Можно, вот вы запустите голосование, кто считает, что он достойно себя ведет и вообще классный мужик, а кто считает, что он должен сидеть.
Давайте мы же обсуждаем закон.
Давайте проголосуем.
Да понятно, что давайте будет в результате этого голосования.
Ну, если понятно, что обсуждать.
Это же популист тогда получается.
Ну, почему есть популист? Вот смотрите, я так сформулирую. До какой степени наглости, хамства и уверенности в том, что тебя отмажут, нужно дойти, чтобы переть на машине по Арбату, а тех, кто на тебя реагирует и говорит, что ж ты, мужик, делаешь, бить? Вот до какой степени уверенности в своей безоказанности нужно дойти? Вот как вообще?
Нет,
как
это другая история. Но тут получается, что мы выбираем какую-то часть, выбил телефон, и за это собираемся отправить на 5 лет.
Ну, правильно, потому что это вообще-то...
Это показательное наказание.
Нет, получается. Вообще-то... Почему показательное наказание?
Ну, закон, что дышло,
статья нет? Такая есть. Статья. Она называется...
Как часто эту статью за выбитый телефон используют?
Ну, просто за выбитый телефон ее используют редко. А в случаях, когда это была попытка наказать и оскорбить женщину, которая пыталась, внимание, предотвратить правонарушение, вот так сажают часто, поверьте мне.
Статус же систему порочит и все такое, за это должно быть отдельное наказание, пишет 757-й. А теперь еще. Его все равно не посадят, уверен Виталий, откупится, замнут дело, и все будет как было.
Уже невозможно, он предлагал ей 10 тысяч долларов, чтобы дело замяли.
Нет, так а там теперь такая статья, по которой нельзя договориться.
Даже дело не в этом. А история получила такой общественный резонанс, и видео там выложено, что уже отмазаться не, никакой судья его не отмажет.
Александр Фельдман пишет, Матаеву светит статья за самоуправство. В самом деле до 5 лет, 330-я статья. Если он считает, что девушка до него незаконно домогалась, он обязан был обратиться в полицию, а не теперь об этом говорить. Павел требует, чтобы вы сказали, что вы думаете по очередному повышению цен на ЖКХ. Сегодня это происходит.
Ну, я могу только Медведева процитировать, Дмитрия Анатольевича, дай бог ему здоровья. Денег нет, но вы держитесь. Что там было дальше? Счастья, здоровья вам.
Но, с вашей точки зрения, без этого нельзя обойтись? Но денег нет, и поэтому надо в том числе и за ЖКХ.
Но у меня есть хорошие новости. Тот же Медведев, выступая на съезде «Единой России» в качестве лидера «Единой России», сказал, что наша партия должна активно требовать у правительства повышения пенсии.
Да.
Вот, в этот момент, видимо, он как-то, ну, то ли запамятовал, что он является представителем того самого правительства, которого нужно требовать, вот. Чего вы говорите? Ну, смотрите, вся вот эта, как бы, команда, которая нынче в правительстве во главе с Медведевым, она привыкла, в принципе, довольно эффективно работать в ситуации, когда денег очень много. Все нулевые годы были огромные цены на нефть. Бюджет там просто лопался от доходов, мы могли себе позволить очень много. Другой вопрос, что мы сделали за такие огромные деньги. А сейчас ситуация поменялась. Просто радикально поменялась. В бюджете дефицит, да? Слава богу, благодаря Кудрину, которого у нас многие терпеть не могут, но именно Кудрин придумал стабилизационный фонд и так далее. И мы сейчас живем за счет тех денег, то есть за счет этих денег, которые в стафоне, мы сейчас платим зарплату врачам, учителям, военным, платим пенсии пенсионерам. И в стабфонде денег хватит, но еще на год.
Слушайте,
И вот в этой ситуации правительство уже не может повышать зарплаты и пенсии сообразно росту цен. Технически не может, денег нет, а вы держитесь. Если вы не можете сбалансировать всю эту историю, вы должны постепенно делать следующее. У вас выхода нет. Я совершенно не оправдываю там правительство, да, но он должно. Вот смотрите. Чуть-чуть повысить пенсии. На 4% повысили, хотя инфляция там по еде там около 20%. Дальше. Кроме пенсионеров, в стране еще есть, между прочим, 1 000 000 людей, работающих в сфере ЖКХ. Да? Их зарплата, это как бы частные организации. Правительство зарплату повысить не может, но может повысить тарифы. Ну, точнее, не правительство, а местные власти, в рамках которой правительство устанавливает. Это тоже делается, да? Вот поэтому будут постепенно вот там повысим, сям повысим, будут как-то пытаться все это сбалансировать и вывести на какую-то там новую точку равновесия в условиях низких нефтяных цен и падения доходов в бюджет.
Скажите, вот вы давно в центре Москвы были?
Только что.
Как там? Там же видно, что деньги есть.
Хреново, там перерыли все. Вообще,
это другие деньги?
Вы знаете, это другие деньги совершенно. У Медведева деньги федеральные, у Собянина деньги московские. Москва – богатейший город страны. Бюджет Москвы, внимание, почти 2 триллиона рублей.
ЖКХ в Москве тоже подорожало.
В Москве ЖКХ – это отдельная большая история. Можно целую передачу посвятить. В Москве Собянин отдал, все ЖКХ на так называемые государственные бюджетные учреждения, которые напрямую сидят на бюджетной дотации, да, которые страшно неэффективны. Тарифы в этих ГБУ иногда в разы выше, чем в частных компаниях в соседнем Подмосковье. Подмосковье частная компания, да, управляющая. Немного претензий, но тарифы там и качество услуг гораздо лучше. И они в рынке находятся. А в Москве вот такая история под названием,
жилищно-коммунальные услуги в Москве дешевле, чем...
Потому что бюджет финансирует. Московский бюджет финансирует это ГБУ, это учреждение, понимаете?
В Москве деньги есть?
В Москве денег полно, немерено. Вы знаете, вот на одного москвича, вот я всегда, когда в регионы приезжаю, да взять свой родной Долгопрудный, да?
И тут же разжигаете,
простая, да? Да, конечно, разжигаю. Простая арифметика. В Москве вот 2 триллиона делим там, на 12 миллионов москвичей, грубо говоря, да? Получаем 150 тысяч бюджетных денег на человека в год. Арифметика, да? Угу. А в каком-нибудь там, неважно, Долгопрудный, Химки, там, любой город взять подмосковный, в 3-4 раза меньше. Математически. Делим там условные 2,5 миллиарда бюджета Долгопрудного на 100 тысяч населения, получается там 25 тысяч. Почувствуйте разницу, да?
Но Роман вот пишет, вы пытаетесь развести, что называется, Москву и федеральный бюджет, но бюджет Москвы, пишет Роман, но он так утверждает, датируется из федерального бюджета,
это столица. Бюджет Москвы не датируется из федерального бюджета.
Роман, видите, вот не получается.
В Москве в режиме трансфертов перечисляют относительно небольшие деньги на осуществление функции столицы, но это капля в море.
Так, 7373948, это телефон... вот смотрите, 983-й возвращает нас к истории с этим чиновником Матаевым. Правда, так вот пытается возражать, пишет, разве можно снимать людей без их согласия?
Можно.
Почему?
А потому что у вас есть другая обязанность. Читайте, Уголовный кодекс, вы будете смеяться. Читайте другие наши законы. Лицо, обнаружившее совершение правонарушения, я цитирую, должно принять меры к предотвращению правонарушения. Если вы видите, что кто-то явно нарушает закон, вы должны принять меры к тому, чтобы он не нарушал. Это ваша обязанность, между прочим. Например, вызвать полицию.
Мы уже сейчас это должны, или это вот поправки Яровой?
Да это всегда было.
Все уверены, что только теперь мы должны друг на
друга. Еще при советской власти были такие разделы, как предотвращение преступления и так далее. Вот смотрите, на ваших глазах совершается преступление. Вы, как гражданин, обязаны принять меры. Какие? Первое действие – вызвать полицию. Второе действие – сделать замечание. Но если это не убийца, а просто хулиган. Третье действие – можете применить физическую силу. Реально можете. Если вы скрутите хулигана и побьете его, вам ничего не будет. Вы предотвратили правонарушение. Вы молодец, вас наградят. Точно так же можно снимать на телефон. Даже нужно снимать.
А все-таки, раз уж мне показалось, что это может быть связано с поправками Яровой, вы понимаете, почему вокруг поправок Яровой так много разговоров?
Потому что в результате принятия поправок Яровой мы будем платить за самый дешевый тариф на телефоне не 300 рублей, а 1500, а за дорогой не 3000, а 10. Вот и все.
Значит, депутаты в Государственной Думе, в Совете Федерации, они понимали, что каждый гражданин будет платить вот настолько больше?
Депутаты, когда голосуют, к сожалению, нынешние депутаты, они меньше всего думают о людях. Они думают о том, что им есть прямое указание из администрации президента нажимать кнопки с правильным образом. Они так и делают.
А что же делать? А деньги-то где взять? Денег-то нет.
Это вы меня спрашиваете?
Вам
же ответили.
Нет, вы же тоже хотите в депутаты.
Вам же ответили. Денег нет, а вы держитесь.
Как вы расцениваете, спрашивает Александр Фильман, закон о профилактической постановке на учет в органах МВД, который тихо прошел на фоне пакета Яровой?
Это про детей, что ли, или что? Я просто не знаю,
что это люди, которые неправильно себя ведут, которых наказать не за что вроде, но поведение у них антиобщественное.
Это восстановление советской практики. Помните, там были во дворах товарищеские суды?
Хорошо или плохо?
Знаете, иногда хорошо. Иногда очень даже хорошо. Особенно, знаете, где хорошо? Хорошо в таких маленьких городах, и в сельской местности, где все друг друга знают, все прекрасно знают,
но
что...
Ну тогда все и так на учете друг у друга.
Секундочку, все прекрасно знают, что там, не знаю, Васька алкоголик, дебошир и прочее, и иногда жену бьет, а вроде взять его пока не за что. Вот, мне кажется, чтобы он жену не убил, лучше его поставить на учет.
Политик Борис Надеждин, это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 1 июля. В студии Юрий Будкин и Борис Надеждин. Вот смотрите, первую часть нашей программы... Туман Ёшка, вот так человек подписывается.
Как?
Туман Ёшка. Так подписался человек.
Венгер, наверное.
Возможно, но он вычислил, что Надеждин идет на выборы, и это слышно. То, что вы делаете, в том числе и здесь в эфире, цитируя Медведева, еще что-то говоря, это популизм и заигрывание с демосом.
С демосом.
Ну, с народом.
Так он наш народ назвал.
Ну, я так понимаю.
Ну, то есть Ёшка считает наш народ демосом. Это, в принципе, неплохой лозунг такой предвыборный. Вот. Ну, что вам сказать? Ну, да, действительно, я выдвигаюсь на выборах, и действительно, я нахожусь в режиме, там, ну, как бы, выборов, поэтому я сейчас более жестко ставлю вопросы, в том числе и к правительству, а что сделаешь? Жизнь такая.
Ну, а зачем идти на эти выборы?
Работа такая.
Но вы вот несколько минут назад вы же,
Юрий,
говорили, что депутаты, они все равно, даже, они даже посчитать не могут, сколько мы потом за мобильную связь будем тратить.
Так это плохие депутаты, я же буду хороший депутат.
Вы будете один и будете нам потом рассказывать, как по остальные 449, они вот не посчитали, и вам пришлось голосовать вместе с ними.
Вы знаете, во-первых, как это, капля камень точит, да? И, может быть, я буду той самой каплей, которую чашу переполнит, вот, и следующая дума будет совсем другая.
Ну, а что вам дает основание предполагать, что следующая дума будет другой?
А страна изменилась. Смотрите, что случилось. Вот все нулевые годы действительно мы жили очень хорошо. Ну, все, даже так я скажу, все лучше и лучше, да? А впервые за, там, не знаю, тысячи лет российской истории русский мужик там и его жена стали нормально питаться, вообще никаких проблем не было, да? Вот люди, половина людей купила машины. Правда, многие в кредит, но купили. Точно так же объемы строительства жилья никогда таких не было в Советском Союзе, сколько сейчас, да? Угу. Просто. Вот. Ну, в ипотеке, но другой вопрос. И люди как бы... Мир открылся. 25 миллионов граждан России ездило отдыхать за рубеж. Ну, в основном, правда, в Турцию и Египет, которые сейчас прикрылись пока, надеюсь, временно. Но тем не менее. Все шло замечательно и хорошо, и поэтому...
Народ... Турция же уже открылась.
Ну, она... Значит, давайте подождем. Там она хоть и открылась, но после этого ужасающего теракта в аэропорту я вот лично своих родителей, которые очень обрадовали... Ну, мои родители пенсионеры. Uh-huh. Они, естественно, могли себе позволить там раз в год там Египет или Турция, а тут они сейчас, ну, в плохом положении находятся. Уже за пенсию 12 тысяч вы на Мальдивы не полетите.
Крым?
Или в Ниццу, да. В Крым, да. В Крым я дочку вот в Крым отправляю. Крым, да. Крым — это хорошо, но... Для пожилых людей, не хочу долго рассказывать, но они люди пожилые, ноги больные, им лучше по песку ходить, а не по гальке. В Крыму, mm-hmm, вы галька. Ну, понимаете, да, чем я, кто был в Крыму, понимает. Дочка моя, не вопрос, в Крыму. А пожилому человеку просто технически там сложно. Вот, значит, и поэтому я вернусь к вопросу, и все шло хорошо, все шло здорово, именно поэтому у Путина «Единой России» действительно был огромный рейтинг, там, у «Единой России» 60%, у Путина там 80% и так далее. Потом в 2011 году все стало резко хуже. Помните, там фальсификации в Думу, Чурова в отставку, там митинги в Москве. Рейтинг стал падать. Но тут случилась история с украинским Майданом. Присоединили Крым, вернули. И опять выросло доверие. И оно держалось весь 2012 год, весь 2013 год, весь 2014 год. Очень высокое. А сейчас оно стало стремительно падать. Очень быстро падает доверие к «Единой России». Она буквально за месяц потеряла 8 пунктов рейтинга. Где-то с 40 ушла на 30 с небольшим по стране. Пока еще не падает доверие к Путину. Оно висит на уровне 80, но тоже уже как бы вот, ну вот-вот-вот-вот, да? И в этой ситуации страна начинает меняться. Потому что жить стало сложнее. Люди стали задумываться.
Дисциплина голосования будет жестче, вот
они,
и все.
Не, слушайте, ну чем вы говорите? Значит... К чести нашего начальства, во главе там с Путиным, Володиным и так далее, они однозначно ставят жестко вопрос о том, чтобы выборы были честные и легитимные. Это чистая правда. Вот история, что там в Кремле сидят фальсификаторы, это ложь. В Кремле сейчас находятся люди, которые пытаются добиться от губернаторов и мэров городов честного подсчета голосов. И лучшее свидетельство этому – назначение вместо Чурова, его таки убрали, Эллы Памфиловой, которую я давно знаю, глубоко уважаю, она не будет заниматься фальсификациями, я вам точно говорю. И конкретно уже в регионах стали менять председателя облсберкомов. Вот нашего Ирека Вильданова убрали.
Тогда объясните, Александр, он пишет, вот Пономарев в Думе-то голосовал не как все, вот его теперь и лишили депутатства.
Ну, его не за это лишили, его лишили за то, что он... Я когда мне сказали, сколько он за лекцию Сколково получил, а я посчитал, что это в 10 тысяч раз больше, чем я получаю за лекции на физтехе, очень расстроился.
То есть вы проверили, у вас такого не найдешь. Вас за это не уволят.
Когда мне сказали, я что-то не помню, но что-то речь шла, что-то типа за лекцию там что-то 50, что ли, тысяч, да какой-то такой бред какой-то, 50 тысяч долларов или что-то вроде этого. Я за лекцию на физтехе получаю приблизительно 2000 рублей. Почувствуйте разницу.
Олег спрашивает про конкретные вещи по Долгопрудному. Там Су-155 пишет, построил чудовищные дома. Благоустройство нет. Нет, ничего не происходит. А кого надо наказывать? Местные власти или Су-155?
Впрочем, ну, видимо, речь, я думаю, что речь идет о микрорайоне Московские Водники. Действительно, там было поле огромное. Его застроили, как у нас водится, ну, такое, знаете, ясенево появилось. Огромные дома плотные. Мне эта личная история не нравится, но тут глупо обвинять там мэра города или кого-то. Ситуация простая. Есть спрос на недорогое жилье. У нас есть огромное количество людей, которые там за ипотеку или как-то еще хотят купить хорошую квартиру за 2,5-3 миллиона рублей. Это можно сделать в Долгопрудном, но нельзя сделать, не знаю, в Измайлово. Да? Вот. Поэтому есть спрос. А будет спрос, будет и предложение.
Так, 187-я пишет о том, что пляжи песчаные в Крыму есть. Это Севастополь, Евпатория, Исаки.
Слушайте, я в Крыму не был.
Ладно. Это просто вот совет. 413-й все-таки возвращается. Вот ваш голос в Думе. Чем он поможет? Потому что все решает партия власть. Вы идете не от партии власти, пытались это делать.
Я не пытался идти от партии власти ни разу. Я записался в праймерис с «Единой России» только для того, чтобы раньше начать работать с избирателями. Я специально громко на самом начале объявил, я не хочу эти праймерис выигрывать, я буду также ругаться и критиковать, и так оно и было. Но за что спасибо «Единой России», что она собирала кучу людей, народа на дебаты со мной, на мои выступления, потому что всем участникам праймерис были равные права, и они это сделали.
И это действительно так было?
Да. Они собирали людей, а я критиковал правительство. Очень хорошо.
А теперь вы будете критиковать правительство уже от партии «Роста».
Да.
А почему эта партия? Это оппозиционная партия?
Да, ну, слушайте, у нас такая дилемма, оппозиция, не оппозиция.
Смотрите, все решает партия власти, пишет 413-й. Вы будете оппозицией.
Послушайте, мы, конечно, будем в оппозиции партии «Единая Россия». Я просто тем, кто делит все партии на там, оппозиционные партии, могу сказать следующее. Друзья мои, у нас, в отличие от Британии или Германии, не парламентская республика, а президентская, да? И состав Думы, и кто туда пройдет, никакого влияния на состав правительства не оказывает. Что я считаю плохо, но такова Конституция, да? И по этой причине у нас очень условно можно делить партии на оппозицию и не оппозицию. Приведу пример, да? По вопросу там антизападных санкций и так далее, все думские фракции до одной проголосовали, как просила администрация президента, и, наверное, правильно, да, по вопросу «Крым наш» проголосовали все. Коммунисты, которые говорят, что они оппозиция, тем не менее проголосовали так, как сказано. Это все условная вещь. Что касается бюджета, скажем, я считаю ключевой вопрос. За такой бюджет, который сейчас, я голосовать не буду никогда, и моя партия вряд ли, потому что этот бюджет обдирает регионы и города. И надо сказать, что по этому вопросу в оппозиции находятся коммунисты и не находятся ЛДПР, потому что коммунисты против бюджета. Я не люблю коммунистов, но я их за это уважаю, что они против бюджета, да? А за бюджет голосовали «Единая Россия» и ЛДПР. Вот тут все сложнее, чем просто. Знаете, это же не черно-белая картина. Эти всегда оппозиция, это всегда. Вот тут все сложнее.
Ну, а в чем разница? В чем разница между, к примеру, партией «Роста», Компартией, «Справедливой России»?
Знаете, вот если бы я был в Думе, ну, точнее, по-другому скажу, в той Думе, в которой я был, образца 99-го года, абсолютно невозможно было провести пакет Яровой вот этой. Просто он не прошел бы ни разу. Таких было много, а я их всех проваливал.
Подождите, указаний
не было? В той Думе, в которой я был, невозможно было принять бюджет, в котором 75% денег в Москве и только 25% в регионах. Вот нельзя было принять, когда я был в Думе, такой бюджет. А сейчас можно. И если мы хотим, чтобы в стране без всяких революций, не приведи Господи, Майданов и потрясений, плавно, но настойчиво менялся курс, нам нужно, чтобы в Думе были депутаты, самостоятельно мыслящие со своей позиции, и тогда провести любое решение. Нельзя будет. Ни бюджетное, ни вот закон типа Яровой.
Подождите, а в рамках партийной дисциплины, получив указание...
Чье указание я могу получить? Я что, Единой России, что ли, избрался?
Подождите, а в вашей партии нет партийной дисциплины?
Нет, конечно. А с чего вы взяли, что он там есть?
Ну, я не знаю, мне казалось, что любая партия,
которая... Слушайте, можно я скажу? У меня были случаи, когда я был в партии «Союз правых сил».
Так.
И я был первый зам фракции и обеспечивал голосование. Ну, если так цинично говорить, кнопки и карточки были у меня в руках.
Ну, да? Это вот тот самый человек, который должен бегать и нажимать.
Да, ну, я не просто бегал, я принимал решение, как голосует фракция. Были случаи, когда мне звонили люди по фамилии, просто Кудрин, Чубайс, да, и говорили, надо голосовать вот так. А я говорил, нет, так не будет.
Так тогда и было все. Другое время.
Ну, почему?
А теперь будет звонить не Кудрин,
слушайте,
а Чубайс.
Слушайте, можно я скажу, а? Вот я не представляю, вот я не знаю в стране ни одного человека, который может мне позвонить и заставить меня голосовать так, как я не хочу, кроме моей жены. Кроме моей жены, да.
Ну, ведь наверняка кто-то есть, кто может сделать так, чтобы вас не было в Думе.
И стараются, да, вовсю. Это правда, я... Слушайте, когда были праймерисы, я, казалось бы, там же как равные условия для всех, да?
Да, вы и Роднина, я помню.
Да, так вот вы сравните как бы компанию Родниной и мою, да? Роднина, надо отдать ей должное, очень много работала. Она провела больше 100 встреч с людьми в округе, она молодец. Она же из Омска переехала, ее же специально привезли в мой округ, чтобы я не победил, да? Потому что Роднина великая, она икона, да? Но почувствуйте разницу. Встреча Родниной – это вот что такое. Сидит глава района, собрали всех врачей. Сидит глава района, собрали всех учителей. Ну и она молодец, честно там выступала, она очень обаятельна, ее все любят. Что такое встреча со мной, да? Это... тяжелые попытки найти помещение, то ремонт, то еще что-то, да, нашли. Потом расклеили объявления, которые провисели ровно 10 минут. Прошли специально обученные люди, их содрали. Чувствуете разницу, да? Дальше. Мне не разрешили...
Это было на праймерис, а сейчас?
Подождите, если это было на праймерис, где как бы вы все свои, там,
нет,
партии
вы там
и так
как
далее...
Нет, вы там как бы чужой.
Слушайте, что можно я скажу, а? Это ж делают не Единая Россия, делают местные начальники, да? А билборды мне не разрешили вешать почти ни в каких городах, кроме там Химок. А единственные маршрутки с моей рожей ездили по Химкам, там, что многие
заметили.
Говорят,
кстати, очень некрасиво.
Ну, не знаю, мне понравилось. Вот, главное, Жене понравилось. Вот, и, соответственно,
вот
в других, городах,
не
в других городах ничего не дали. Там, в Долгопрудном на всех моих плакатах писали нецензурные слова из трех букв. Причем, знаете, так видно, что работала какая-то сплоченная команда, я сфотографировал такой почерк один. Чего вы говорите? Слушайте, никто не рад, что я выдвигаюсь. Ну, кроме... А, кстати, Долгопрудный за меня проголосовал. То есть, на самом деле, там же официальные данные праймерис, так мягко говоря, отличаются от реальных. Не хочу вдаваться в детали, но праймерис Госдуму в округе честно выиграл Роднина, без всякого сомнения. А вот в облдуму там результат, мягко говоря, отличается от объявленных, но это отдельная история.
Говорите очень правильно, пишет ОМОН. Тутанхамон.
Тутанхамон.
Просто тут хитро. Но этот человек уже написал, что ведущий глуповат, поэтому нормально. Говорите вы правильно обо всем. Это значит, что за вас можно голосовать? А когда голосовать? А как голосовать? Люди готовы
за
голосовать?
За меня смогут проголосовать жители Московской области. Вот ответ. Я уже выдвигаюсь в Подмосковье, там в округе центра Долгопрудном. И надеюсь, что в понедельник на съезде партии «Роста» меня выдвинут во главе подмосковного списка партии «Роста» вместе с Титовым Борисом. И как бы любой житель Подмосковья сможет проголосовать, ну, условно говоря, за меня.
Но вы так и не сказали, а чем вот партия «Роста» отличается от других уже парламентских партий?
У партии «Роста»...
Ну, кроме того, что там «Надежда».
У партии «Роста» во главе с Борисом Титовым, уполномоченным по правам предпринимателя, есть два важных отличия от других партий. Первое, она абсолютно новая, она ни разу не участвовала в выборах. Как партия «Роста», «Титов» там и так далее. В отличие от партий других, вот, ну, которым там 20-25 лет, там, ну, Жириновский, Зюганов, вот я еще был молодой человек, они уже были, я уже там пожилой человек, они вечно молодые по-прежнему. Вот. Во-вторых, это партия, единственная партия, которая вполне правую повестку дня сейчас ставит, единственная партия. Все остальные абсолютно левые. Ну, в терминах там свободы, рыночной экономики там и так далее.
Ну вот если вспоминать предыдущую правую партию, Союз правых сил.
Предыдущая,
чем отличается партия Роста?
Предыдущая правая партия был Союз правых сил,
да,
который выиграл выборы в 99-м году.
Да.
А потом, внимание, правых партий в Думе нет уже сколько? 15 лет, да? 15 лет их просто нет. Сейчас партия Роста, она новая, есть шанс пройти. Вот. А чем она отличается от Союза правых сил, объясняю очень просто. В Союзе правых сил очень большую роль играли, ну, такие, как бы сказать, там, люди из 90-х годов. Я их очень уважаю, они многое сделали для страны, отношение к ним неоднозначное. Ну, у истоков партии Союз правых сил стоял Гайдар, Чубайс, там, ну, понятно. А партия «Рост», она в этом смысле абсолютно новая. Там те люди, которые ее костяк составляют, Владимир с Борисом Титовым, они, в общем, люди не из 90-х ни разу. Да?
Но те люди были понятны и известны.
А Борис Титов, я вас уверяю, человек не менее известен, чем, я не знаю, лидеры некоторых других партий. Конечно, он не так известен, как Жириновский и Зюганов, но, поверьте мне, он гораздо больше известен, чем, например, лидеры партии «Родина», «Патриоты России», фамилии которых вряд ли кто-нибудь помнит.
Так, тут несколько человек сразу написали, возвращая нас к теме, когда вы критиковали Пономарева за лекции, довольно дорогостоящие. А в том смысле, что пишут, ну, вам бы предложили, вы бы тоже согласились.
А что, дурак, что ли? Да. Если я на физтехе за лекцию получаю 2000 рублей, а мне говорят, прочти лекцию, мы тебе заплатим 50 тысяч долларов. Ага. Я говорю, очень хорошо, а можно 150?
Ну, так, а вам что, говорят, ладно, я 50 даю.
Хорошо, очень хорошо, я заплачу налоги, буду рад, жена как обрадуется, вы представляете себе?
То есть просто вы видите разницу между своим поведением и поведением Пономарева, вот это заплаченных налогов.
Послушайте, ну, конечно, я издеваюсь.
Ну, так...
Не стоит ничья лекция 50 тысяч долларов. Таких лекций, поверьте мне, не бывает. Я тоже не самый слабый там в стране ученый и специалист. Да, вот моя цена 2000 рублей.
Так, вот. Я понимаю. Ладно, тогда Виталий возвращает к Государственной Думе. Как вы считаете, а вот Кобзон, Кожевникова, спортсмены, актеры, певцы, они должны быть в Государственной Думе или нет?
Ну, как это сказать? Я так скажу, певцы же тоже разные бывают, да? Иосиф Кобзон, при всем при том, что он действительно известный человек, тоже певец, он еще активный общественный деятель. Можно многое там спорить, что он как и что, но он там благотворительность там и так далее. Там тот же там Говорухин, например, кроме того, что режиссер, еще активный деятель там, по-моему, Народного фронта, что-то еще. То есть это же разная история. В конце концов, один из величайших президентов Америки Рональд Рейган, если вы помните, тоже актер. А уж Арнольд Шварценеггер, один из лучших губернаторов Калифорнии, так тут вообще терминатор, если разобраться. Ну, да?
Давайте не будем сравнивать Соединенные Штаты и Российскую Федерацию.
Поэтому я нормально отношусь. Хорошим политиком может стать человек практически любого образования, в том числе спортсмен, да? Между прочим, тоже может такое быть. Владислав Третьяк, он великий спортсмен, и вполне себе, а Вячеслав Фетисов, великий хоккеист, тоже был министром, если не ошибаюсь, да?
Да.
По-разному к ним можно относиться, и Третьяк, и Фетисов, и Кобзон – это мои оппоненты, они в «Единой России», да? Но это люди, состоявшиеся, уважаемые. Мне бы, конечно, приятнее было, чтобы Борис Гребенщиков там был в Думе, тем более, что он Борис Борисович тоже, да? Мне было бы приятнее, чтобы там был,
Но вы понимаете, почему люди выступают против этого?
Но логика в этом есть. Я так скажу.
Должны быть юристы.
Я так скажу. Хорошо бы в парламенте все-таки преобладали юристы, экономисты и так далее. Не потому что я юрист, да?
Ну да.
Но просто дело вот в чем. Смотрите, спортсмен, он может быть очень хороший общественный деятель, и он может разбираться именно в вопросах законов, связанных со спортом. Если у вас в большой фракции 2-3 спортсмена, это очень хорошо, потому что часть законов про спорт. И здесь они лучше всех. Но про спорт это только 2-3% законов. Остальные 98% законов это гражданское право, конституционное право, налоговое право, да, бюджет там, ну, понимаете, да. И здесь, конечно, спортсмену сложно разобраться. Здесь лучше быть, ну, как бы юристом, экономистом и так далее. Что правда.
Как вам Кличко так-то?
Кличко
76-й.
Ну, мне кажется, знаете, мне кажется так, достойный вызов, что Кличко, надо, чтобы... наш Емельяненко стал мэром Москвы. Вот, ну, чтобы вызов такой, знаете, Емельяненко мэр Москвы. Мне кажется, это
тогда
круто.
Тогда бы никто не смог критиковать благоустройство Садового
кольца. Да вы что, вообще, никто бы даже не пикнул. Он прямо на совещание голову откручивал.
Виталий продолжает. Ну, посмотрите, в Думе, получается, актеры-то со спортсменами есть, а токари, слесари, машинисты поездов.
Почему есть?
Ну, трапезников,
там,
да.
Там есть, да.
Ну, вроде как уже и не будет больше.
Ну, не знаю. Ну, давайте стоять на земле. Так, реалистично посмотрим. Если человек отличный, хороший токарь, слесарь, там, программист, нахрен ему вообще идти в Госдуму? Он замечательно себя чувствует на своем рабочем месте.
В Госдуме платят.
Вот, платят в Госдуме побольше, чем токарям, я согласен. Но если человек, например, хороший композитор или хороший тренер футбольный, где бы такого найти в России, вот, значит, то тогда он на своем месте больше принесет пользу и обществу, и себе, и спорту, там, не знаю, заводу и так далее. Бывает такое, что человек до 40 лет себе вполне там слесарь-токарь, а потом идет в общественную деятельность, но тогда он перестает быть слесарем и токарем. Понимаете, я же тоже когда-то был советский физик-теоретик, да, написал диссертацию, термояд, токамак, там все. А потом я стал депутатом. Из меня сейчас никакой, хреновый. Я просто уже не могу работать физиком, потому что наука ушла за 30 лет далеко, да? Но можно сказать так, а зачем нам нужны физики-теоретики в Думе? Вот Надеждин, например. Товарищи, я хоть и получил физтехническое образование, защитил диссертацию, я уже перестал быть физиком-теоретиком. Точно так же токарь или слесарь, который стал общественным деятелем, у него в биографии, да, токарь-слесарь, но он уже не токарь и не слесарь, он же политик, понимаете?
Ну вот, то есть, когда 827-й пишет, Надеждин тоже мог бы принести больше пользы на рабочем месте, вы говорите, так это и есть мое рабочее место.
Ну, я много, ну, давайте так, мне кажется, я по разным направлениям принес очень много пользы родине нашей. Когда меня спрашивают, а что ты сделал для страны? Я начинаю загибать пальцы, первое, что я говорю, знаете, благодаря...
Да, вы реально отвечаете на такой вопрос.
Да меня постоянно спрашивают, а что ты сделал для Родины? Я отвечаю,
первое. Это же риторический вопрос.
Почему? Это важно.
Он предполагает ответ, все знают.
Подождите,
ничего.
Подождите, стойте. Я начинаю отвечать серьез. Я
и
говорю,
вы пытаетесь доказать людям?
Можно я скажу?
Попробуйте.
Я говорю, первое, я считаю, что самую большую пользу Родине я принес, что благодаря моим личным усилиям количество русских увеличилось на 5 человек. Если бы у нас каждый вот был такой, то мы бы там не парились по поводу пустого Дальнего Востока, китайцы бы нам завидовали, да? Вы будете смеяться и считать это главным достижением своей жизни, при всем при том, что у меня там и должности были. Второе, говорю я, мои лекции на протяжении там 25 лет услышало, по моим оценкам, больше 100 тысяч студентов. Вот просто я, ну, просто пересчитывал, умножал, да? Я считаю, это важнейшая вещь, потому что я объяснял молодым людям какие-то правильные представления о мире, там, о стране, там, об обществе и так далее. И только на третьем месте я говорю, а вы знаете, а еще я провел очень много полезных законов, перечисление которых, вот там Википедию откройте, там десятая часть написана, что я сделал, да? Вот.
Мы обсуждали, что вы в некотором смысле популист сегодня уже во время эфира. И вот тут
выборы.
И вот тут Ипатий предлагает вам идти, да, дальше. Когда будете депутатом, вы внесете закон, чтобы зарплата была на прожиточном минимуме у депутата?
Ну, естественно. Слушайте, я еще в СПС говорил, что нужно внести закон о почасовой минимальной оплате.
Для депутатов?
Нет, почему? Для всех
речь
людей.
Речь идет как раз про депутатов.
А,
это их зарплата
это,
должна
слушайте,
быть.
Слушайте, я же не об этом. Я о том, что у нас минимальная зарплата официальная сейчас там то ли 6, то ли... Ну, что это такое? Ну, это просто на такую зарплату нельзя выжить никак. Я уж не говорю про Москву, но даже там, если только у вас в деревне свое хозяйство коровы, ну да, вы можете за 6 тысяч чисто там за свет платить, да? Ну, вообще нельзя выжить. И реальной проблемой является еще то, что огромное количество людей работает не как раньше. Пришел на завод, отстоял смену, ушел. Они работают там, ну, кто удаленно, кто дистанционно, кто в 5 местах сразу. И правильным является постановка вопроса о минимальной почасовой оплате труда, понимаете? Почасовой. Вот ты 3 часа отработал, допустим, да, и минимальная почасовая оплата, ну, я условно говорю, там, например, там, не знаю, 300 рублей, да, ну, например, и все.
Хорошо, тогда еще про одно. Сегодня «Яблоко» проводит предвыборный съезд, и там, ну, судя по сообщениям СМИ, речь идет о том, чтобы в проекте предвыборной программы появился пункт о проведении нового референдума в Крыму. Что вы думаете по этому поводу? Ну, то есть, международный референдум...
Мне кажется, «Яблоку» лучше потребовать нового референдума в Британии.
А вот в Крыму...
Больше шансов, что это удастся сделать, чем про Крым.
Я понимаю, что вы не хотите отвечать на этот вопрос, но много вопросов по этому поводу.
Значит, «Яблоко» занимает такую позицию, что Крым присоединили неправильно, и нужно как-то сделать так, чтобы его... Они же не говорят, что его вернуть надо, они говорят, что надо как-то...
Они говорят,
вот
нужно
попросить
международную конференцию, вот, чтобы признать.
Значит, я так скажу, я тоже считаю, что хотя хорошо, что Крым наш, да, можно было сделать лучше, но сейчас это состоявшийся факт, это медицинский факт, и главное здесь даже не мнение там «Яблоко» или «Путина», или там «Меркель» с «Обамой». Главное – это мнение жителей Крыма, которые абсолютно однозначно... Я там был много раз в Крыму, да? Я не видел ни одного человека там, вот, да, который бы мне говорил, ой, как плохо, что мы не в Украине. Просто реально не видел. Вот честно, клянусь.
Последняя минута. Про будущую Думу. Вы как вам кажется, вот те, кто называют себя оппозицией политической, Парнас, Яблоко, они будут представлены в Думе? Об этом Виталий спрашивает.
Ну, Парнас точно никаким образом представлен не будет, а «Яблоко» имеет шанс провести некоторое количество депутатов, действительно. Дай бог. Я, кстати,
а «Партия Роста», а «Родина»?
«Партия Роста» имеет шансы, и «Родина» имеет шансы. Но небольшие,
насколько велики
но есть
эти шансы?
Они есть, они не нулевые. Вы знаете, гарантия попадания в Думу только у трех партий. Только у трех. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР. Все. Все остальные имеют шанс.
Политик Борис Надеждин, это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».